Выборные указали на военное устройство, которое, по их мнению, будет прибыльнее, а именно расписать служилых людей по ротам, в ротмистры и поручики назначать из стольников, стряпчих, дворян и жильцов, из-за всех родов и чинов с головы без перемены, чтоб были между собою без мест и без подбора, в каком чине великий государь быть укажет. Государь согласился. Составлены были списки ротмистрам и поручикам, но при этом выборные объявили. По государеву указу они, выборные люди, братья их, дети и сродники, написаны в ротмистры и поручики, а Трубецких, Адоевских, Куракиных, Репниных, Шейных, Троекуровых, Лобановых-Ростовских, Рамадановских и других родов в те чины никого теперь не написано, потому что за малыми летами в чины они не приказаны. Так опасаются они, выборные люди, что после тех вышеписанных и от других родов не было им и родам их укоризны и попреку. И для совершенной вратных, посольских и всяких делах прибыли и лучшего устроения указал бы великий государь всем боярам, окольничьим, думным и ближним людям и всем чинам быть на Москве в приказах и полках у ратных, посольских и всяких дел, и в городах между собою без мест, где кому великий государь укажет, и вперед никому ни с кем разрядом и местами не считаться, разрядные случаи и места отставить и искоренить, чтобы вперед от тех случаев в ратных и всяких делах помешки не было. Голицын доложил государю об этом челобитии выборных людей. 12 января 1682 года Федор назначил чрезвычайное сидение с боярами, к которому были приглашены патриарх, архиереи и выборные начальники монастырей. Заседание открылось чтением челобития выборных людей. Когда чтение окончилось, начал говорить царь. Он распространился о своих обязанностях следовать во всем закону и примеру Христа, заповедующего любовь. Потом перешел к делу. Злоукозненный плевосеятель и супостат, общий дьявол, видя такого славного ротоборства христианским народам тишину и мирное устроение, а неприятелям христианским озлобление и искоренение, всеял в незлобивые сердца славных ротоборцев местные случаи, от которых в прежние времена в ратных, посольских и всяких делах происходила великая пагуба, а ратным людям от неприятелей великое умоление. Наша царская держава, рассмотря, как вредит это местничество благословенной любви, как искореняет мир и братское соединение, над неприятелем общий и пристойный промысел, разрушает усердие, особенно же как мерзко и ненавистно оно всевидящему оку, желаем, да божественный его промысел, мира и благоустроения виновник, своим всесильным повелением онная разрушающая любовь местничество разрушить изволит. И от такового злокозненства разрозненные сердца в мирную и благословенную любовь соединить благоволит. Далее государь привел примеры деда своего и отца, которые уже заботились об искоренении местничества, упомянул и о собственных стараниях уничтожить зло и заключил вопросом. По нынешнему ли выборных людей челобитию всем разрядам и чинам быть без мест или по-прежнему быть с местами? На этот вопрос отвечал патриарх сильную выходкою против местничества, которого... Аки от источника горчайшего, вся зла и Богу зело мерзкое, и всем вашим царственным делам к увредительному происходило, и благое начинание, яко возрастную пшеницу терния, подавляло и до благополучного совершения к восприятию плодов благих не допускало. И не точию род, егда суиным родом, заонное местничество многовременные злобы имел, но и в едином роде таковое же враждование и ненависть содевались. и аще бы о всех тех противных случаях донести вашему царскому величеству, топ от тягости ваше царское ушеса понести сего не могли. Аз же и со всем освященным собором не имеем никоя достойные похвалы принести великому вашему царскому намерению за премудрое ваше царское благоволение». Царь обратился с вопросом к боярам, окольничим и думным людям. Те отвечали: «Чтоб великий государь указал учинить по прошению святого патриарха и архиереев и всем им во всяких чинах быть без мест для того, что в прошлые годы во многих ратных, посольских и всяких делах чинились от тех случаев великие пакости, ни строения, разрушения, ни приятелям радования, а между ними богопротивное дело, великие продолжительные вражды». После этого ответа государь велел принести разрядные книги и сказал: «Для совершенного искоренения вечного забвения все эти просьбы о случаях и записки о местах изволяет предать огню, чтоб злоба эта совершенно погибла, и вперед не поминалась, и соблазна бы, и притыкания никто никакого не имел. У кого есть разрядные книги и записки, тот пусть присылает их в разряд, мы все их повелим предать огню. И от сего времени повелеваем боярам нашим, и окольничим, и думным, и ближним, и всяких чинов людям на Москве в приказах, и у расправных, и в полках, у ратных, и у посольских, и всегда у всяких дел быть всем между собою без мест, и впредь никому ни с кем, никакими прежними случаями не считаться, и никого не укорять, и никому ни над кем прежними находками не возноситься». На это все присутствующие отвечали: «Да погибнет в огни онное богоненавистное, враждотворное, брату ненавистное, и любовь, отгоняющая местничество, и впредь до него вспомянется вовеки». В передних дворцовых сенях разложили огонь, и разрядные книги запылали. Когда государю дали знать, что книги сожжены, то патриарх, обратясь к светским членам думы, сказал: «Начатое и совершенное дело впредь соблюдайте крепко и нерушимо. А если кто теперь или впредь онному делу воспрекословит каким-нибудь образом, тот бойся тяжкого церковного запрещения и государского гнева, как преобидник царского повеления и презиратель нашего благословения». Все присутствующие отвечали: «Да будет так». Государь с радостным лицом стал хвалить их за это и объявил, что им и потомству их на память велит в разряде держать родословную книгу, и в домах своих такие родословные книги могут они держать по-прежнему. В награду им он велит эту родословную книгу пополнить недостающими в ней именами, для чего велит взять у них росписи за руками. Которые княжеские и иные честные роды при предках его государевых и при нем были в частях, боярах, окольничих и думных людях, также и старые роды, которые хотя и не явились в частях, но с царствования Иоанна Васильевича и при его державе явились в посольствах, полках и городах воеводами и в иных знатных посылках и у него великого государя в близости. А в родословной книге имен их не написано, и те роды с явным свидетельством написать теперь в особую книгу. А которые роды выше писанных частях и знатных посылках не были, а с царствования Михаила Федоровича и при нем государи были в полковых воеводах и в послах, и в посланниках, и в знатных каких-нибудь посылках, и в иных честных чинах, и в десятнях, в войсковых списках, в первой статье написанные, и тех родов имена также написать в особую книгу со свидетельством, а которые в тех выше писанных честных и знатных чинах не были, а в десятнях написаны в средней и в меньшей статьях, и тех имена написать в особую книгу. А кто из нижних чинов за службы отцов своих или за свои написаны в московские чины, и тех имена написать в особую же книгу по их росписям, и быть всем во всех чинах без мест. Быть может, некоторые спросят, как же это вдруг сделалось? Легко, без всякого сопротивления отменен вековой обычай, отменен без малейшего сопротивления со стороны тех людей, которые шли в тюрьму и под кнут, отстаивая родовую честь. Отменен не железную волею Петра, но волею слабого, умирающего Федора. На этот вопрос ответим вопросом же. Что можно было возразить на слова царя и патриарха, порицавших местничество? Что можно было привести в защиту этого обычая? Всякий при случае считал своей обязанностью отстаивать родовую честь, идти для этого в тюрьму и под кнут. Но при случае, когда он знал, что следствием этого случая будет бесчестие, позор и укоризны, так и в последнем случае служилых людей расписали по-новому в разные войсковые должности, и они бьют челом, что члены других родов в эти должности не назначены. Так не было бы им от них после бесчестия, и лучше всего уничтожить места. Все восставали при случае, но за местничество вообще, как за что-то полезное и нравственное, никому восстать было нельзя. Восстали с непреодолимым упорством за старые книги, но потому что по ним молились отцы и деды, по ним спасались святые угодники, и потому что авторитет нововодителей был заподозрен. Но нельзя было отстаивать местничество за то только, что предки из-за него вовлекались в богоненавистное, дьявольское дело, во вражду. Но если так, если местничество само по себе ни в чьих глазах не могло иметь никакого оправдания, то почему же его не уничтожили гораздо прежде? На это отвечать легко. Для всего в истории есть свое время. Вековой, окрепший обычай, коренившийся в господствующей форме частного союза, форме родовой, должен был существовать до тех пор, пока не столкнулся с новою высшую государственную и народную потребностью, войсковым преобразованием, пока это столкновение не выказало вреда его очевидным для всех образом. Местничество могло быть уничтожено только в то время, когда общество заколебалось, тронулось, повернуло на новую дорогу, причем корни всех вековых обычаев необходимо должны были расшататься, и вырвать их стало уже легко. Деду и отцу Голицына, конечно, не приходило в голову, что внук и сын их доложит царю челобитие служилых людей об уничтожении местничества. Местничество зашаталось и рушилось вследствие общего колебания всего древнего строя, вследствие поворота к чужому, западному, это очевидно. Во сколько уничтожению местничества содействовало ослабление родового союза, этого подметить нельзя. Ясно обратное действие. Уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому союзу в верхних слоях. Удар, равный тому, какой в низших слоях нанесен был родовому союзу подушным окладом. В подобные эпохи, какую мы теперь описываем, такое важное дело, как уничтожение местничества, не могло стоять одиноко. Отстранивший местничество как препятствие лучшему устроению рати, успехам ее против неприятелей, собственно, для той же цели должны были прийти к мысли, как бы покончить с отжившим дружинным началом. До сих пор служилое сословие, несмотря на разные перемены в его судьбе, в отношениях его к государю и земле сохраняло еще основной характер дружины, войска. Боярин, окольничий, думный дворянин, спальник, стольник, стряпчий и так далее были ратные люди, которые могли по временам занимать гражданские должности, имея в виду преимущественно кормление, но при первом требовании садились на коня и спешили войско. Легко понять, как сильно выставилась невыгода такого порядка вещей при возбуждении вопроса о войсковом преобразовании, о необходимости постоянного войска, постоянных воевод. Но если одни из знатных лиц, наиболее к тому способные, должны быть постоянно воеводами, то очевидно, что другие по этому самому должны будут постоянно занимать гражданские должности. И вот при том же государе, при котором уничтожено местничество, составлен был проект об отделении высших гражданских чинов и должностей от военных. Знак, что Россия начала уже выдвигаться из числа государств с первоначальной, простой формацией. По этому проекту о чинах первую степень занимает сановник гражданский, болярин, предстатель и рассмотритель над всеми судьями царствующего града Москвы, который вместе с 12 заседателями из бояр и думных людей должен постоянно пребывать в устроенной к тому палате и ведать, чтобы всякий судья исполнял царского величества повеление и гражданский суд правильно и рассудительно. Вторую степень занимает сановник военный, болярин и дворовый воевода, который во время похода должен быть при государе, охранять последнего, но, кроме того, промышлять о всяких воинских околичностях, то есть о смете ратям, устроении и приготовлении оружия и всяких хлебных и военных запасов. Третью степень занимает опять сановник гражданский, болярин и наместник Владимирский, имеющий первое место между наместниками, заседающими в Совете государственных дел. Четвертую степень занимает военный сановник, болярин и воевода Севского разряда, имеющий постоянное пребывание в Севске. Он оберегает польскую, степную Украину, имеет у себя многих воевод и ратных людей всегда в готовности к отпору неприятеля. Пятая степень – болярин и наместник новгородский. Занимает второе место между титулярными наместниками в Государственном Совете. Шестая степень – болярин и воевода Владимирского разряда. Всегда пребывает во Владимире, устраивает рати конные и пешие, всегда пребывает во всяком воинском приуготовлении и, получив государское повеление, идет против неприятеля со своим разрядом, куда потребуется. Седьмая степень – болярин и наместник Казанский и так далее. Сохранилось любопытное известие, почему этот проект не был приведен в исполнение. Советовали государю палатные бояре, чтобы в его царской державе, Великом Новгороде, в Казани, в Астрахани, в Сибири и других местах быть царским наместником, великородным боляром, вечно и титла им тех царств иметь. Также и митрополитам писаться. Митрополит новгородский всего Поморья, казанский всего Казанского царства. И на сие дело государь изволил, и тому всему, где кому быть, тетрадь за пометую думного диака к святому патриарху прислана, чтобы он на то дело дал благословение и в исполнении его помогал. Иоаким патриарх еще и многую трудность имел от желающих этого палацких подустителей, но никак не допустил и возбранил всеконечно это делать. Для того, чтобы учиненные вечные наместники, великородные люди, по прошествии нескольких лет обогатясь и пренебрегши московских царей самодержавством, не отступили и единовластие не разорили. Наконец, в последнее время царствования Феодорова составлен был проект высшего училища или академии. При той потребности учиться, которую так живо чувствовали в XVII веке лучшие русские люди, наверху стоящие, следовательно, самые влиятельные. Можно только удивляться сначала, почему этот проект явился так поздно и почему давно не был приведен в исполнение. Но удивлению не будет места, когда зададим себе вопрос, откуда было взять учителей, когда вспомним, какие были следствия призвания чужих учителей в Москву в царствование Алексея.